Михаил,
еще раз здрасте.
Вы говорите, некоторые аспекты, связанные с налоговой оптимизацией. Я более чем уверен и даже слышал, что многие ваши лекторы, они эту проблему затрагивали. Более того, она вызывала интерес, и даже более этого, некоторые высказывали свои собственные соображения по вопросам налоговой оптимизации, налогового планирования, законности, незаконности. И сейчас я хотел бы остановиться на некоторых таких, так скажем, нетрадиционных аспектах этой темы. Потому что тема, она очень и очень свежая, очень непроработанная, развивается буквально на наших с вами глазах. И я предлагаю немножко посмотреть исторически, как у нас вопросы налоговой оптимизации развивались в налоговой практике и в налоговой теории российского права, и немножко затронуть международные аспекты. Ни у кого желания не возникло сделать доклад. Это на ваше усмотрение. Мне все равно, что вам может понравиться, конкретно или теоретически. В общем-то, любая тема будет интересна. Но пока я просто никого не слышал и не видел. Тема налоговой оптимизации, она имеет разные аспекты. Принято выделять экономический аспект, аспект, который связан непосредственно с исчислением налогов, то есть с экономикой уплаты налогов. И этим аспектом мы заниматься не будем, мы больше сосредоточимся не на вопросах, как учитывать оптимальную налоговую модель в финансовой модели предприятия, это абсолютно не правовой вопрос, а мы сосредоточимся на основном вопросе, который волнует юристов, это что законно, что незаконно. В целом, полезно было бы поговорить о том вообще, такое желание сэкономить на налогах, чем обусловлено, и существует масса исследований и в России, и за рубежом. Какие-то вещи кажутся весьма, скажем так, понятными. Зачем платить государству и фактически ничего не иметь взамен? Почему бы не сэкономить? Так же, как не сэкономить иногда на приобретении билета в трамвае и так далее и тому подобное. Но жизнь, она более сложная, и для бизнеса, допустим, очень часто это вопрос конкуренции. То есть многие считают, что если они уплатят все налоги, они просто будут неконкурентоспособными, разорятся. Но это аргумент, он и у нас используется, и за рубежом. Есть определенные психологические аспекты. Некоторые люди считают, что они по каким-то причинам не должны платить налогов, потому что не хотят поддерживать существующий режим, допустим, из каких-то политических соображений. Ну, в общем-то, возможно, это их право. И если говорить о возможности неуплаты налога или уплаты налога в меньшем размере, то существует достаточно много форм для того, чтобы эту возможность реализовать. В частности, можно... Те, кто не любит НДС, могут ничего не покупать в России. Поскольку это налог косвенный, то действительно, в общем-то, вы не будете способствовать наполнению бюджета Российской Федерации налогом на добавленную стоимость. Не хотите платить налоги на доходы, ну, не извлекайте доходов. И такая, ну, такая позиция есть. Многие считают, что вот это один из законных способов неуплаты налогов. Наверное, с этим нельзя не согласиться. Примитивно к некоторым налогам. Как правило, споры относительно налоговой оптимизации, законного и незаконного, они возникают по инициативе государства, потому что государство старается выскать дополнительные налоги, пополнить свои бюджеты, и характерно, что такие вопросы они возникают, когда у государства бюджет дефицитный. Характерный пример для этого – это налоговая политика США. Вот во времена Клинтона бюджет был профицитный. И в это время, в общем, появилось достаточно много таких сложных, спорных налоговых схем, которые затем уже во времена президента Буша, они начали оспариваться налоговыми органами, потому что бюджет стал дефицитным. Более того, дефицит был очень и есть очень большой, он постоянно растущий, поэтому многие схемы, которые ранее использовались, очень многие, они были, в общем-то, атакованы налоговыми органами, так же, как и те юристы, налоговые консультанты и аудиторы, которые эти схемы предлагали. И, в общем-то, в нашей периодике вы могли встретиться достаточно с большим количеством сообщений о том, как аудиторы, налоговые консультанты вынуждены были идти на сотрудничество с государственными органами, платить достаточно большие штрафы, признавать определенную незаконность, наверное, таким образом. Но, может быть, по каким-то другим соображениям. Но в любом случае, в общем-то, тема эта такая оказалась актуальна и для Америки. Но если мы посмотрим на нашу практику, то мы увидим, как часто бывает, совершенно иное. То, что во времена дефицитного бюджета у нас, в общем-то, государственные органы, они не занимались глубоким анализом законности уклонения от уплаты налогов. Как правило, государство, оно старалось пресечь схемы по таким грубым способам уклонения от уплаты налогов, допустим, неотражение выручки в бухгалтерских и налоговых регистрах, неиспользование кассовых аппаратов. И основные действия государства по, скажем так, по оценке законности и незаконности налоговой оптимизации, они пришлись на время, когда бюджет оказался как раз профицитным. То есть самые последние годы. Так что тут это один из примеров того, что то, что для немца хорошо, для русского смерть. Так что вот, на мой взгляд, это лишний раз подчеркивает то, что несмотря на одинаковую природу желания платить меньше налогов, в общем-то, жизнь, она такая многообразная, что как явление она может проявляться уже в самых необычных, непохожих формах. Давайте посмотрим, когда в России появились налоговые оптимизаторы и появилась проблема оптимизации налогообложения. Ну, можно анализировать дореволюционный опыт, в принципе, есть подтверждение того, что налогоплательщики, они всегда были одинаковые, всегда хотели сэкономить во времена Петра, до Петра. И если мы посмотрим уже на советское время, то вот первое такое активное проявление желания не платить налоги пришлось на период НЭПа. И, в общем-то, в литературе описано достаточно много способов, форм, которые были использованы коммерческими предприятиями для того, чтобы уменьшить свои налоговые обязанности. Способы эти до тривиальности нам с вами знакомы. Опять это неотражение выручки, использование завышенных цен при закупках, использование наличных средств в обороте без отражения в кассах организации. И с точностью практически до каждого такого способа, эти способы, они затем повторились в 80-е годы, когда у нас начались первые рыночные реформы и появились первые кооперативы. Все эти способы, они были выявлены налоговыми органами, которые тоже вот появились в конце 80-х годов. И, наверное, это был первый этап налоговой оптимизации. Затем надо выделить начало 90-х годов. 91-й год появляется закон об основах налоговой системы. В этом же году появляется закон об основах о налоговых органах Российской Федерации. Через два года появляется закон о налоговой полиции. Одновременно появляются первые российские законы о налогах. Ну, необходимо отметить, что вот как раз 90-е годы – это годы, когда был дефицит практически у всех бюджетов. И государство, оно не имело возможности собрать налоги с населения, возможно, потому что у населения и у организации просто не было этих средств, которые можно было собрать. Поэтому федеральный бюджет был дефицитный. То, что касается местных бюджетов, указан первого президента Российской Федерации, эти бюджеты, местные бюджеты, бюджеты субъектов, они получили право, ну не бюджеты, конечно, сами, а их представительные органы, они получили право устанавливать фактически бесконтрольно местные налоги, налоги субъектов. Это привело к тому, что в целом количество различных налогов, оно доходило до 200. И, в общем-то, наверное, это было не очень удобно. Причем, если мы посмотрим на то, какие эти были налоги, ну, сейчас вы, наверное, более-менее представляете российскую налоговую систему. Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, если мы говорим об организации. Налоги, связанные с добычей полезных ископаемых. Что еще может быть? Акцизы, транспортные, таможенные пошлины. Ну вот, практически ко всем этим налогам в 90-е годы прибавлялись еще спецналог. Спецналог — это был тот же самый налог на добавленную стоимость, который исчислялся по тем же правилам. Декларация была точно такая же, все было то же самое, была немножко другая ставка. Сначала 3%, потом она уменьшилась. Но это был фактически второй НДС. Он был такой целевой, он собирался для поддержки определенных отраслей народного хозяйства. Два одинаковых налога. Двойное налогообложение. Такой классический пример. Налоги на оборот. Сейчас таких налогов нет. А раньше они, в общем-то, были. Это было серьезное бремя для налогоплательщиков и серьезное подспорье для бюджетов субъектов Российской Федерации. Вот как раз МКАД начали серьезно реконструировать в то время, когда вот эти оборотные налоги были, и в значительной степени они наполняли дорожные фонды субъектов. И московские власти, допустим, они до сих пор еще не могут забыть о этом налоге и регулярно предлагают восстановить этот налог, потому что деньги были колоссальные. То есть фактически любая операция, любая перепродажа, любая продажа, она, в общем-то, приводила к возникновению объекта налогообложения, и уклониться было достаточно сложно. Ну, обыкновенный налог наоборот. За исключением того, что вот традиционные оборотные налоги, они, как правило, платятся на этапе потребления физическими лицами. Да? Вы приходите в Америке, покупаете товар, а вам еще предлагают заплатить налог с оборота. Но в случае торговли между организациями налог наоборот, как правило, отсутствует. А вот в 90-х годах любая операция, фактически, кроме тех редких исключений, которые были в законе, она облагалась налогом. То есть, повторюсь, что поток денежный был колоссальный. Соответственно, все это влияло на конкурентоспособность нашей продукции. Законодательство менялось чрезвычайно часто. Если говорить о НДС и налоги на добавленную стоимость, налоги на прибыль, то изменения часто происходили несколько раз в год. При этом каких-либо правил гарантий для налогоплательщика, которые существуют сейчас, их не было. Можно было изменить налог, текст законодательного акта налога в любое время. Придача обратной силы налоговым законам была абсолютно нормальной вещью в те времена. Нормативные акты. Сейчас нам понятно, что есть налоговый кодекс, и фактически он регулирует все вопросы, связанные с налогообложением, за исключением тех вопросов, которые в самом же кодексе адресованы компетенции правительства или налоговых органов, или Минфина. Но сейчас компетенция Минфина и налоговых органов в части издания нормативных актов, она очень и очень ограничена. В основном это определенные технические вопросы декларации, порядок заполнения декларации. А в 90-е годы, согласно закону об основах налоговой системы, такие инструкции, которые были изданы налоговой службой, согласованные с Минфином, это фактически документы, признаваемые источниками права. Суды зачастую, особенно на начальном этапе, признавали все те положения, которые существовали в инструкциях. Вы можете себе представить, если закон меняется 5 раз в год, инструкция уходила где-нибудь месяца через 2. То есть налогоплательщик, он весь оброс вот такими папками законов, инструкций, и часто уже закон поменялся, а инструкция еще не поменялась. То есть вот приходилось жить в каком-то таком очень-очень живом налоговом организме. Разобраться в порядке уплаты налогов, конечно, было не очень просто. Полномочия налоговых органов были просто чрезвычайные. С налоговых органов взыскивали налоги и пени, и штрафы в бесспорном порядке с организацией. С физических лиц, да, надо было взыскивать через суд. Существовали такие вещи, как возможность взыскания просрочной дебиторской задолженности с контрагентов налогоплательщика. То есть налогоплательщик имеет задолженность перед бюджетом, одновременно ему кто-то должен. Налоговый орган может пойти и вот к этому должнику инкассо, инкассовым поручением в спорном порядке списать. Ну, эта норма, она была не очень такая. Не стал долгожителем, то есть сначала появились определенные процедурные ограничения, а потом, по сути, эта норма свелась на нет. Но вот эти нормы, они применялись достаточно часто. Затем, если мы посмотрим на размер штрафов, то, в общем-то, штрафы тоже были весьма серьезные. Вот какие сейчас максимальные размеры штрафов за нарушение налогового законодательства по кодексу налоговому? Максимальный размер. Применительно к неуплаченной сумме налогов. 10%, 1000%, 100%. Какой уровень, как вы думаете?
Не больше, как сумма самого налога.
Ну, действительно, это оказывается, как правило, не больше, но самые серьезные санкции, которые были применены, допустим, к ЮКСу, да, ну там 20% неуплата налогов, но это может быть 40%, если это была умышленная неуплата налогов. Еще есть пени, которые, как часы, щелкают, они, в общем-то, привязаны в определенной степени к ставке рефинансирования Центрального банка. А в 90-е годы санкции были немножко другие. По всем налогам, кроме налога на прибыль, в случае неуплаты налога, взыскивался сам налог 100% и штраф в таком же размере, то есть 200%. А по налогу на прибыль санкции были больше. Это взыскание прибыли, с которой не уплачен налог, и штраф в таком размере. То есть это где-то 6 налогов. А еще была норма, которая говорила о том, что в случае умышленной неуплаты налога штраф взыскивается в пятикратном размере. Ну, пятикратный размер не часто, но в принципе взыскивался. То есть санкции, они были, ну, грубо говоря, в 15-20 раз больше, чем сейчас. И это не приводило к тому, что многие компании становились банкротами. Конечно, мелкие компании часто не платили начисленные налоги, но крупные компании, они каким-то способом находили возможности, и все эти санкции оплачивали. Это я к тому, что вот сейчас, когда у нас там говорят, что у нас какие-то драконовские правила и возможность получения такого, скажем, требования налогового органа, она ставит под угрозу жизнедеятельность компании. Ну, в общем-то, мы с вами должны помнить те времена, когда, в общем-то, эти санкции были совсем другие, и вот каким-то удивительным образом, как у Салтыкова-Щедрина, глуповцы, они всегда как-то, в общем, восстанавливались. Так и наши налогоплательщики, они, в общем, всегда переваривали вот эти санкции, которые, в общем-то, зачастую... Ведь это был период, когда приватизация, она вот, в общем-то, ну, допустим, она была где-то в середине своего процесса. То есть это зачастую были государственные предприятия, которые не имели возможности там, спокойно оперировать своими финансовыми ресурсами. Но, тем не менее, такой этап мы пережили. Что еще характерно для 90-х годов? Конец 90-х годов – это начало возможности осуществления платежей в бюджет через проблемные банки. Помните, да, когда это даже до российского дефолта, как явление появилось, менялась судебная практика, и в зависимости от того, как она менялась, это явление оно было более или менее интенсивным. Ну и после того, как Конституционный суд, он в одном из серьезных постановлений сказал о том, что он, в общем-то, налогоплательщик, он не обязан платить налог, если он вовремя сдал свое поручение банку и на счете в банке средства были, в общем-то, это совпало и с российским дефолтом 98 года, в общем, в определенный период времени казалось, что можно такие платежи спокойно осуществлять. Появились масса посредников, схем, и, в общем, тоже такая была ситуация, когда налоговые органы, в общем-то, ничего сделать не смогли, а налогоплательщики в значительной степени платили в бюджет средства такими дутыми деньгами, которые никогда уже не могли дойти до бюджета. В это же время, в конце 90-х, появились и такие традиционные регулярные налоговые схемы, которых, в общем-то, в таких больших масштабах, как это ни странно, в 90-е годы не было. В 90-е годы, вот середина 90-х годов, ну, были какие-то разовые операторы налоговые, но только к концу 90-х годов появилось явление налоговой оптимизации как такая профессиональная деятельность. То есть появилась масса консультантов, аудиторов, юристов, которые предлагали услуги по оптимизации. И в значительной степени это стимулировалось тем, что в конце 90-х годов Конституционный суд вынес целый ряд судьбоносных решений, в которых он поддержал налогоплательщиков по целому ряду вопросов. То есть были признаны некоторые гарантии налогоплательщиков, прав налогоплательщиков, которые не содержались в законах о налогах. Некоторые нормы закона об основах налоговой системы, включая нормы, которые говорили о штрафах, они были признаны неконституционными. Принципы, которые в своих решениях использовал Конституционный суд, они затем были использованы при подготовке налогового кодекса, первого российского налогового кодекса. Ну а после принятия российского налогового кодекса, на мой взгляд, уже наступила такая эпоха налогового романтизма, когда налогоплательщики, разобравшись в тех гарантиях, которые были включены в налоговый кодекс, уже начали использовать самые разнообразные схемы, полагаясь на целый ряд положений налогового кодекса. Это, конечно же, презумпция невиновности, затем невозможность взыскания штрафов с организацией в бесспорном порядке, налоговая процедура достаточно подробная, меньшие штрафы, которые предусмотрены кодексом. И вот такая эпоха налогового романтизма, повторюсь, с участием налоговых консультантов, которые, в общем-то, и количество их плодилось, и объем операций их плодились. И я думаю, что вы все, наверное, помните, открываете журналы по экономике, газеты, и там, в общем-то, все пестрело объявлениями типа «возврат НДС за столько-то», там, «обналичивание за столько-то». Самые разнообразные операции, в общем-то. И государство, в общем-то, реагировало на это достаточно слабо. В принципе, там можно было по каждому такому случаю смело возбуждать уголовное дело, идти непосредственно в такой офис и, в общем-то, вот какие-то пытаться меры предпринимать. Но государство никаких мер не предпринимало. Наверное, для этого есть определенные усилия, определенные причины. Я думаю, что это причина, прежде всего, неготовность налоговых органов для того, чтобы вот какие-то такие новые действия совершать. Налоговый кодекс, он ничего не предписывал налоговым органам делать для конкретных схем. Все было в новинку. Ну, так всегда бывает, что налоговые органы и их практика немножко отстают от практики налогоплательщиков. Что государство хотело сделать с налоговой оптимизацией? Появилась идея проведения налоговой амнистии. И эту идею первоначально реализовали в 93 году, амнистия по указу президента. Я не знаю, кто-нибудь из моих коллег затрагивал или нет, это первая налоговая амнистия. Налоговая амнистия, она была очень специфическая. 93 год, 27 октября президент подписал указ, 2 ноября этот указ был опубликован, и по указу была возможность заплатить все налоги, пеням и не быть привлеченным к ответственности. А амнистия заканчивалась 30 ноября. С 2 ноября опубликован документ, 30-го уже надо было все посчитать, заплатить и сообщить налоговому органу. А для тех, кто не воспользовался налоговой амнистией, указ президента содержал правило, по которому в случае выявления нарушения законодательства штрафы применялись с коэффициентом 3. То есть такая специфическая налоговая амнистия. То есть если участвуешь, то вроде бы несешь ответственность, а если не участвуешь, то вот эти вот штрафы, о которых я говорил, 20-кратные, их умножать надо было на 3, фактически, применительно к сумме налога. Что еще можно заметить применительно к эпохе налогового романтизма? Это самые разнообразные российские офшоры, о которых, наверное, вы уже слышали и обсуждали, да? Калмыкия, что еще, Ингушетия. Появление закрытых административных образований, которые имели определенные налоговые преимущества, Байконур, ну, Горный Алтай, много, в Ярославской области. Выделились в качестве отдельного бизнеса схемы по экспортному НДСу, схемы по, затем, чуть позднее, по внутреннему НДСу. В общем, все было поставлено на такой серьезный поток. И в те времена, когда в общем-то, в экономике был дефицит денежных средств, многие ничего не подозревавшие налогоплательщики, которые были традиционными экспортерами, они, в общем-то, сталкивались с такими предпринимателями, которые говорили, что, ребята, вам, вот вы все равно экспортер, вам, в общем-то, скрывать особенно нечего, давайте мы через вас тоже будем что-нибудь экспортировать. То есть вы вот просто будете использовать свою карточку участника внешнеэкономической деятельности, вы экспортируете трубы, вот будете еще экспортировать какие-нибудь кирпичи, допустим. Ну и все-таки ситуация была такая, как я уже сказал, недостаток денежных средств. И вот это такой период, когда вексельные схемы появились. Почему? Потому что не было денег, у организации не было оборотных средств. Самые разнообразные зачеты, которые практиковались не только между предприятиями, но и между предприятиями и государством. Не знаю, вы в курсе или нет вот этих зачетов, которые были связаны с НДС. То есть когда государство согласилось на то, что вместо финансирования бюджетных учреждений или некоторых государственных программ, можно было делать зачет такого обещанного финансирования против поступления налогов в соответствующий бюджет. То есть есть бюджет, есть получатель бюджетных средств, который их не получает, и есть организация, которая должна этот бюджет что-то заплатить. В принципе, вот две этих организации, одна должна заплатить, вторая должна получить, они между собой могли сделать зачет, трехсторонний зачет. Государство в лице финансового органа, тот, кто получает средства, и тот, кто платит налоги. Три стороны. А еще было разрешено эту цепочку удлинять до бесконечности. То есть между двумя организациями еще могли быть какие-то организации, которые друг другу должны. Поэтому там могло быть там, 50 организаций. И если их всех вместе собрать, и по... главное, чтобы сумма совпадала. Сумма налога, сумма бюджетного финансирования. Ну, в общем, это явление, оно определенное время существовало, но вот кануло в вечность, потому что это за зачет и какая основа для этого зачета, в котором налоговые вопросы, бюджетные вопросы и вопросы в общем-то, контрактных обязательств между государствами, все это смешалось. И я помню, как Ветрянский, читая нам лекцию, он, в общем-то, я не могу вам сказать, что это такое. Он говорит, такое явление, которое имеет очень сомнительную правовую основу, но все это имело определенные причины и, в общем-то, определенное время действия. Я продолжу описание тех проблем, которые возникали у экспортера. То есть экспортеру ему сложно было не поддаться на такое искушение, поучаствовать формально в таких экспортных операциях, в которых вот сейчас уже понятно, в общем-то, принимали участие какие-то несуществующие товары, но экспортеру было приятно, что, в общем-то, какой-то дополнительный доход он получает. Напоминаю, что государственные органы, они практически ничего в это время не делали. Практически ничего. Были определенные попытки, были некоторые инициативные налоговые органы, которые в таком самодеятельном порядке придумывали новые иски, новые основания для или взыскания налогов в бюджет и штрафов, или взыскания средств, которые участвовали в операциях. И первое, что приходило в голову, это использование норм гражданского законодательства о недействительности сделок. Но, в общем-то, суды они не поддержали эти начинания налоговых органов. И единственный случай, когда такая поддержка была, это оспаривание сделок, которые были совершены без лицензии в ситуациях, когда лицензия требовалась. Фактически во всех остальных случаях налоговые органы, в общем-то, не находили нормальной поддержки своим конструкциям. И, наверное, можем сказать, что серьезные изменения в части подхода государства к налоговой оптимизации, они произошли уже во времена ЮКОСа, да? Как тут все любят говорить, ЮКОС, риски, связанные с ЮКОСом. Я думаю, здесь мы уже можем с вами подробнее поговорить. и по ЮКСу, и по некоторым мифам, которые, на мой взгляд, существуют в связи с этим делом. В общем, дело оно, несмотря на то, что существует достаточно много открытой информации о содержании актов проверок ЮКОСа, я имею в виду головной компании, там же налоговых, проверок было достаточно много. Ну вот, то, что связано с проверкой основной холдинговой компании, нефтяная компания ЮКОС и ее управляющей компании ЮКОС Москва, информации достаточно много. Решение судов, в общем-то, всех судов, которые рассматривали дело, всех трех инстанций. Есть вопрос, на который обращал внимание Конституционный суд, применительно к ЮКОСу. Но, тем не менее, как-то серьезно вопросы ЮКОСа не очень исследованы. Первые 1.5-2 года это происходило, наверное, потому что многие налоговые консультанты говорили, это же ЮКОС. Это политическое дело, в общем-то, что там исследовать, все там, закон, судьи и налоговые органы приступили, поэтому там даже исследовать нечего, в общем-то, это какой-то такой казус. Но по мере того, как время текло, то, в общем-то, появились какие-то новые позиции, и, в общем-то, оказалось, что все не так просто, и оказалось, что в это же время и Высший арбитражный суд, и Конституционный суд, они подошли к выработке или к применению ряда концепций судебных, которые с ЮКОСом-то, в общем-то, не всегда были связаны. И в процессе выработки этих концепций, которые были связаны вот со спорами по возврату НДС, по экспортному НДСу, по некоторым другим, в общем, как-то все обратились теории этого вопроса. Теории у нас никакой не оказалось. Ну, Конституционный суд обратился к международной практике. И вот что характерно, применительно к так называемому определению номер 169О. Я слышал, что это мои коллеги упоминали. Ну, это такое одиозное с точки зрения формулировок. Определение, которое касалось размещения входящего НДС. И появилось вот это определение, которое взбудоражило всю общественность, и государственные органы, и бизнес-сообщество, и, конечно, конкретных налогоплательщиков. Ну, в общем, там очень-очень такие серьезные выводы содержались, которые могли быть положены для того, чтобы не возмещать входящий НДС в нарушение формальных требований налогового кодекса. И затем в суду конституционному, который явно не ожидал подобной реакции буквально всего общества, суду пришлось, я бы сказал, даже немножко оправдываться, потому что вот и судьи Конституционного суда не выступали, объясняли свою позицию, у них были разные мнения по этому поводу, все это выплеснулось наружу. И появилась такая вещь, как пресс-релиз Конституционного суда по вопросу 169-го определения, где суд, он как бы попытался сделать, не знаю, такое хорошее лицо. Ну, в общем, надо было как-то дополнительно обосновать и объяснить позицию Конституционного суда. И потребовалось использование теории. И, к сожалению, эта теория, она, в общем-то, была основана на некоторых российских публикациях, которые в большей части имели дело с иностранными источниками. То есть суд ссылался на вот наши учебники по налоговому праву, где говорилось о том, что а в Европе, в Европейском Союзе, а в Америке, там, в общем-то, есть концепция незаконной налогооптимизации. Возможно, что некоторые правила, которые формально соблюдаются налогоплательщиком, они могут быть проигнорированы судом в определенных случаях, что есть, должен быть баланс публичных и частных интересов, что надо смотреть на реальное намерение сторон, надо исследовать вопрос о том, насколько желание оптимизировать налог было одной из основных целей налогоплательщика. Ну, в общем, это просто совершенно новое. Какая-то новая материя, которая вот у нас существовала только применительно к иностранному праву. И фактически вот с этого, наверное, и началось такое теоретическое исследование. Проблема. Я не знаю, насколько вам удалось с моими коллегами вот эти вопросы обсудить. Такая зловещая тишина. Оптимизация. Потому что я видел, что, в общем-то, такой интерес у вас у всех был. В принципе, тема она интересная, потому что окончательного ответа на вопрос о том, что законно, что незаконно, вы нигде не найдете, ни в какой юрисдикции. Ну, просто не найдете и все. Более того, вот Международная налоговая ассоциация, которая время от времени профессионально обсуждает эти вопросы, на основе исследования национальных докладов из разных юрисдикций, ассоциация, она пытается, ну, не российская ассоциация, она находится, штаб-квартира находится в Роттердаме, и она много лет этой теме уделяет внимание, делает такие обобщающие доклады. И в одном из таких докладов я встретил ссылку на то, что это просто такой феномен. То есть все признают, что вот есть проблема законного и незаконного, но никто не может сказать, а что все-таки законно или незаконно. Это как, не знаю, дискуссия о эротике и порнографии. Да? То есть тут я, например, своему ребенку могу объяснить. Посмотрев что-то, это к чему будет относиться. Но выработать какие-то четкие письменные критерии, это, наверное, сделать достаточно сложно.
На интуитивном уровне.
Да, но у нас как? У нас же наши юристы интеллектуально такие экстремалы, им надо все четко. Если появился кодекс, надо все в кодекс. И как только появилась тема налоговой оптимизации, и было признано, что, в общем-то, наверное, есть что-то законное и незаконное, то первое желание было все написать в кодексе. Чтобы кодекс налоговый, раз он есть, раз он инкорпорировал, раз было все инкорпорировано в единое. Закон, надо все написать. Если государство что-то считается незаконным, пусть государство напишет. Ну, в определенной степени государство пытается это сделать. Если есть какие-то пробелы, конечно, государство их устраняет. Более того, государство, оно использует целый ряд инструментов, которые вырабатываются, ну или на основе нашей практики, наших подходов, или на основе международной практики, для того, чтобы налогоплательщик и государственные органы, они какой-то больший комфорт там, получали. Допустим, для того, чтобы избежать применения налоговых схем, связанных с манипулированием процентными ставками, появляются ограничения в налоговом кодексе по максимально допустимому размеру процента, который можно относить на себестоимость или на уменьшение налогооблагаемых затрат. Определенный процент, в иностранной валюте 15%, больше 15% это не уменьшает себестоимость. Все вроде бы понятно. Есть другие нормативы, есть нормативы, связанные с тем, что вот квартиры кто-нибудь из вас покупал, продавал, наверняка сталкивался, 1 000 000 рублей. Налоговые вычеты, совершенно верно. Если вы посмотрите налоговый кодекс, то, в общем, вы поймете, что его такой большой объем в значительной степени как раз и обусловлен тем, что существуют самые разнообразные ограничения. И, в общем-то, эти ограничения законодатели, они пытаются достаточно корректно описать для того, чтобы, в общем-то, налогоплательщики и налоговые органы, они понимали, как они будут работать. Но такие ограничения, их можно установить только каким-то к ограниченным вопросам. Есть, конечно, стандартные вопросы, допустим, вопросы, связанные с контролем налоговых органов за ценами. Слышали, наверное, да? Статья 40 Налогового кодекса, которая говорит о том, что в ряде случаев налоговые органы могут для налоговых целей использовать не те цены, которые используются налогоплательщиком, а рыночные цены. Более подробно вы услышите, наверное, целую лекцию по поводу 40-й статьи, по поводу ее содержания, по поводу практики ее применения. Ну, в общем, это такой достаточно стандартный институт в самых разнообразных странах, где государство имеет право не начинать процедуры по признанию сделок недействительными из-за того, что там цена, она какая-то странная. Просто есть специальный налоговый механизм. Есть определенные гарантии для налогоплательщика, есть процедуры для налогового органа. Ну, стандартная вещь. Другая стандартная вещь, которая существует в нашем кодексе. Это так называемые правила тонкой капитализации. Вы, наверное, слышали об этом. Или не слышали? Налог на прибыль. Налог на прибыль. Если организация выплачивает процент по кредитному обязательству, то этот процент обычно уменьшает налоговые обязательства компании, потому что прибыль у нее меньше, да? Потому что это затрата. Предприятие привлекает кредит, возвращает кредит и уплачивает дополнительно процент. Этот процент уменьшает налогооблагаемую прибыль. Что-то похожее существует, кстати, для физических лиц. Если у вас есть ипотечный кредит, то процент по ипотечному кредиту тоже будет уменьшать ваш доход. Ну, давайте вернемся к организациям. И есть определенные ограничения, которые связаны с размером кредита. Я вам уже называл, что по платежам в валюте это 15% годовых. Исторически так сложилось, что это 15%. Хотя сегодня, конечно, непонятно, что это за... Не всегда понятно, что это за банк или не банк, который дает процент под такой кредит организации. Обычно кредит там меньше. Но очень часто для крупных компаний он намного меньше. Да? Мы знаем, Газпром, Транснефть, они привлекают кредиты меньше 10%.
Главное, чтобы не был он больше, мне кажется, чем который закон
позволяет. Совершенно верно. Закон установлен 15. В рублях немножко другая формула. Там это ставка ЦБ плюс 10%. Ну или налогоплательщик может ориентироваться на так называемые рыночные кредита. Он будет сам потом доказывать, насколько рыночный кредит он использовал. Но в одном случае есть дополнительные ограничения. Они связаны с тем, что если организация, которая уплачивает процент, это организация, в которой участвует иностранное лицо, иностранная компания, то в ряде случаев процент, который платит по кредиту российская организация, он может быть переквалифицирован в налоговых целях в определенной части, в дивиденд. То есть с точки зрения документации остается договор займа и кредитный договор. По нему платится процент, но для исчисления налоговых последствий часть такого процента может считаться дивидендом. Какие отличия? Отличие заключается в том, что для выплаты дивидендов и для процентов разные налоговые последствия для получателя вот этих процентов иностранного. И разные налоговые последствия для плательщика, для российской компании. Если российская компания платит дивиденд, то дивиденд, он не уменьшает ее налоговую прибыль. Если процент, то процент уменьшает. Поэтому налогоплательщики, конечно же, хотят остаться в рамках процента, а государство вот хочет все-таки посмотреть, нет ли возможности переквалифицировать часть процентов в дивиденд. Это абсолютно не наше изобретение, оно такое, скажем, международное или признанное в самых разнообразных юрисдикциях. Оно работает примерно одинаково в разных странах, только вот формулы, они немножко отличаются. То есть пороги, после которых вот этот режим так называемой тонкой капитализации или недостаточной капитализации, он начинает работать. Если есть вопросы, я готов повторить, потому что это такой интересный пример, когда вот, такой стандартный, я бы даже сказал, пример, когда вот с точки зрения гражданского права вы имеете одни понятия, с точки зрения налогового права вы имеете дело с похожими понятиями, но они, в общем,
вот видите. Переквалификация в судебном порядке, да?
Нет, не требуется никакой судебной.
Объясните еще раз, пожалуйста, не совсем, да.
Хорошо. Так, первое, что было судебное, первое, что я должен сказать, что это касается только платежей по кредитам иностранных компаний. Российская Федерация, Кипр. Платеж. Давайте самую простую ситуацию возьмем. Тут у нас кипрская мама, да?
Извините, пожалуйста, а как вы это назвали? Тонкое?
Правило тонкой капитализации.
А почему капитализация?
Ну, такой экономический термин, так принято называть. В налоговом кодексе называется немножко по-другому. Ну, мы чуть попозже дойдем, поймем, почему капитализация называется. Так, принцип какой? Что если процент платится кипрской маме, обязательно должна быть такая международная структура. То есть для операции между российскими компаниями, эти правила не работают. Эти правила работают для иностранных компаний. Итак, процент. Процент. Давайте посмотрим. Не хочется вас особенно путать цифрами. Но самая простая ситуация, когда процент, давайте, 100 единиц, да? Процентов. 100 единиц процентов. Вообще еще.
Нет.
Ну, хорошо. Двух слов. Российская компания, она платит налог на прибыль. Налог на прибыль – это налог на разницу между доход на прибыль. Доход минус расход, грубо говоря. Чем больше у вас расход, тем меньше у вас прибыль. Процент – это расход. Это расход, если его сделали. Но если налоговый кодекс не разрешает уплаченный вами процент относительно себестоимости, то есть на уменьшение налогооблагаемой прибыли, вам придется этот процент финансировать за счет вашей прибыли, прибыли акционера. Непонятно.
Что значит
финансировать?
Ну ладно, хорошо.
Но то же самое, что дивиденд, получается, но я прибыль убиваю.
Давайте, я повторю. Прибыль — разница между доходами и расходами. Вы получаете доход за счет того, что вы что-то продаете. За счет этих средств вы финансируете свои расходы. И налог считается, ну, у вас может быть ваша личная прибыль, так как вы ее посчитали, а может быть налогооблагаемая прибыль, которая может не соответствовать вашей прибыли. Почему эта прибыль может быть другой? Потому что налоговые органы говорят, что в качестве ваших затрат мы признаем только часть ваших затрат. Допустим, не все консультационные услуги будут уменьшать прибыль в целях налогообложения. Не все проценты, вот допустим, проценты выше 15% в валюте. Они не будут уменьшать налогооблагаемую прибыль. И есть многие другие ограничения, в налоговом кодексе их более чем достаточно. И в частности, одно из таких ограничений — это процент, который выплачивается иностранной компании. То есть часть таких процентов не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
То есть расходы не включаются.
Совершенно верно. Какой, совершенно верно. Какой результат этого? Но вы же этот процент платите своей маме, ну или кому-нибудь еще. Если этот процент включается в себестоимость, то фактически вы этот процент финансируете за счет выручки, которую получаете от ваших покупателей. Если этот процент себестоимости не включается, то в принципе вы с государством делитесь вашей прибылью. То есть та прибыль, которую вы получаете, пожалуйста.
Можно вопрос? Вы первоначально говорили о переквалификации, а сейчас говорите, что просто не включается. Так что там происходит? Ну,
в результате
сейчас,
переквалификации.
Сейчас куда этого дойдем? Вопрос, почему не включается? Почему часть процента не включается? Можно процент не включается в себестоимость, потому что он выше вот этих 15%, если это валюта. А другое основание — это то, что налоговый кодекс содержит правило, по которому часть вот этих процентов называется уже дивидендом. Дивиденд – это то, что распределяется в результате деятельности российской компании.
Да, пожалуйста. Это одинаково для того, если эта мама действительно принимает участие в моем юрлице, а если это какой-нибудь иностранный банк, который не принимает участие в моем юрлице, все равно это будет дивиденд?
Ну, то, что вы говорите, это влияет на то, как работают вот эти правила. Мы взяли самую простую ситуацию, когда платеж идет непосредственно маме. И принцип тонкой капитализации, он заключается в следующем, что вот эти правила, по которым часть дивидендов, часть процентов по кредитному обязательству не влияет на налогооблагаемую прибыль, это правило, оно включается на определенном этапе. То есть оно не сразу работает. Не все проценты можно переквалифицировать. Часть процентов на это всегда будет относиться на себестоимость. Что важно? Важно то, сколько мама внесла в российскую компанию. Есть соотношение. Соотношение в России, оно для обычных компаний 3 к 1. Если внесено допустим, уставный капитал 200 российской компании, и у российской компании реально есть вот эти активы в виде разницы между активами и обязательствами. Допустим, просто осуществлен вклад в уставный капитал 200. Все эти 200 здесь есть. Налоговый кодекс говорит, что в рамках соотношения 3 к 1, 3 это соотношение, коэффициент, который применяется к реальному активу, то есть 3 умножаем на 200, получается 600. Вот можно привлечь кредит в эквиваленте 600. И все проценты по такому кредиту, они будут уменьшать себестоимость. Если вы привлечете 700, то вот лишние 100% кредита, процент, который связан с основной суммой кредита, исходя из суммы 100, они не будут относиться на себестоимость. Иначе говоря, чем больше мама вкладывает средства в уставный капитал, тем больше процент российская компания может относить на себестоимость. Почему вот это правило и называется правило тонкой капитализации? Потому что оно заставляет иностранные компании больше вкладывать средства в уставный капитал, а не финансировать свои российские дочки путем займов. Это правило тонкой капитализации. Недостаточная капитализация российской компании. Если она достаточна, это правило не применяется. Но иностранцы, они не торопятся, скажем так, вкладывать большие средства в уставный капитал для того, чтобы полагаться на вот это соотношение 3 к 1, или для банков оно 12,5 к 1. Потому что если они вложили сюда эти средства, то потом, в общем-то, им придется получать доход в виде дивидендов. Это не очень выгодно, я бы сказал, совсем не выгодно. Брать займ, это, конечно, выгоднее с точки зрения иностранных компаний. Если дается займ в российскую компанию, обратно возвращается займ с процентами, то российская компания, она может оказаться в ситуации, когда у нее прибыли вообще нет. Потому что у нее вся прибыль идет на выплату процентов. Итого, российская компания не платит налог на прибыль, потому что у нее вся прибыль съедена процентами. Иностранная компания, она, как правило, имеет возможность не платить налог на проценты, получаемые из Российской Федерации, на основе соглашения о избежании двойного налогообложения. Какие есть вопросы? Ну, я не пытаюсь усложнить вот как раз то, что молодой человек спрашивал, в общем-то, если это будет банк, есть специальные правила, и есть специальная ситуация, которая применяется в тех случаях, когда вот иностранная компания, материнская компания, она структурирует этот займ не от себя, а через свою племянницу, двоюродную сестру, независимый банк, независимую третью компанию. Но здесь пока наша цель – это просто посмотреть на иллюстрацию того, как то, что по документации по гражданскому праву называется процентом, в налоговом отношении это будет называться дивидендом, такая фикция. Потому что есть налоговый кодекс, там своя терминология, там, в принципе, все называться может как угодно.
То есть тут получается двойное ограничение. Первое – это проценты, не больше 15, второе – это 3 к 1 правило, да?
Ну, этих ограничений, их несколько на самом деле, там более сложные. Система. Но я обращаю внимание на то, что хочет достичь государство. Государство, переквалифицируя проценты в дивиденды, сразу меняет две вещи. Доход, который получает иностранная компания, он облагается по другой ставке, и налоговые соглашения, они по-разному работают для дивидендов и для процентов. Для российской компании процент переквалифицированный в дивиденд – это невозможность уменьшить свою налогооблагаемую прибыль. Все это выглядит так достаточно сложно, но если вы 2-3 раза прочтете.
А что можно прочитать?
Налоговый кодекс, если вы почитаете правила.
Что-то сомневаюсь.
Ну, если вы попробуете, конечно, может быть, 2-3 раза не хватит, потому что там в первоначальной редакции налогового кодекса это правило было сформулировано, оно достаточно просто. Сейчас оно уже такое, скажем, более изощренное, потому что...
А как оно там называется?
Особенности отнесения на расходы по процентам по долговым обязательствам. По-моему, 269. 269.
Ну, в принципе, это то, с чем я рекомендовал бы вам разобраться, потому что, во-первых, это правило, которое, наверное, будет работать у нас еще достаточно долго, а потом это то правило, которое, ну, в общем-то, скажем так, на слуху, то есть это то, что реально используется достаточно часто. Надо что сказать, что это правило не работает, если у нас нет пересечения границы, если у нас операция между российскими лицами, а также по непонятным причинам это правило не работает, если займ получает не российская компания, а филиал иностранной компании. То есть, если иностранная мама, она здесь организует филиал, и кредит будет привлекаться в филиал, ну, конечно же, не от мамы, потому что вам сложно привлечь кредит в рамках одной юридической лица, но от бабушки, грубо говоря, и от иностранной мамы другого уровня, то эти правила, они не работают. Потому что кодекс так говорит. Правила применяемые только к российским организациям. Почему, кстати, многие иностранные компании, они стараются здесь открыть филиал, потому что филиал будет платить налог на прибыль так же, как российская компания, но не будет связываться с какими-нибудь рисками, которые связаны вот с применением правил тонкой капитализации.
Можно вопрос? Вот
да, пожалуйста.
Вот говорил про два банка местных, да, российских, там, Брио. Если они дадут долг какой-нибудь российской компании, это тоже будет применяться?
Они не дают.
Ну, российский банк, российский юридический.
В одном банке.
Да, какие банки?
Межкомбанк СССР.
Нет, Москва Народный банк.
То, что касается вашего вопроса, требуется, ну, в нашем случае 100% участие, но вообще это правило начинает работать после 20% участия в российской компании. Поэтому, если международный... Московский международный банк, который в Лондоне находится, он даст кредит своей российской дочке, то на него эти правила будут распространяться. Внешэкономбанк на него нет, потому что это российская организация.
А в чем проблема здесь с оптимизацией данной схемы, если использовать тот же самый сторонний банк? Она тут же будет.
Ну, вы правильно употребили термин, что вот. Возможно, постановка вопроса о том, насколько стремление достичь результата в виде неприменения правил тонкой капитализации будет считаться агрессивным, законным, незаконным способом уйти от неблагоприятных положенных последствий, если вы что-то тут, скажем так, усложните. Это уже чисто юридический вопрос. С точки зрения формы, если вы откроете статью 269, то вы увидите, что там ничего такого не сказано, ничего специально не сказано, что дало бы возможность налоговым органам идти туда дальше глубже. Но если мы будем оставаться в рамках теории уклонения от уплаты налогов, возможно, все ваши действия, которые будут направлены на избежание вот этого правила тонкой капитализации, когда оно на самом деле должно применяться, будет считаться незаконным.
А когда оно должно применяться, если банк сторонний?
Ну, понимаете, если банк сторонний, если просто российская компания берет за рубежом кредит.
Вопрос нет. Трастовые схемы распространены.
Вот, например, говорите, схема. Есть трастовые схемы, есть фидуциарные схемы.
Я могу другое слово употребить, это не проблема.
Совершенно верно. Слова могут быть какие угодно. Но для нас с вами, как для юриста, будет важно понять, вот это будет законно или нет. И давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Конституционный суд. В принципе, у нас в законодательстве каких-то четких критериев по законности и незаконности нет. Хотя была идея такая относительно свежая, относительно того, что вот, неплохо было бы в законе прописать какие-то критерии законности, незаконности оптимизации. Даже законопроект был подготовлен, но все это кануло. На сегодняшний день пока кануло без дальнейшего движения. И пока все остается в рамках судебной практики, которая пробует формулировать определенные постулаты для того, чтобы понять, насколько это законно и незаконно. Конституционный суд. Конституционный суд, рассматривая вопрос о применении не налогового кодекса, а уголовного кодекса, в статье 199, Сейчас я посмотрю, у меня должно это быть даже. Ага. Конституционный суд. Постановление 9П 27 мая 2003 года. Значит, по статье 2003. 199 статья, Уголовный кодекс. И в этом постановлении был сделан вывод, который он, в общем-то, ну, непосредственно по материалам спора, в котором было вынесено судебное решение, не рассматривались вопросы налоговой оптимизации. Но суд, вынося решение, он взял и допустил пару таких абзацев, которые, по мнению многих наших юристов, как раз и свидетельствуют о признание конституционного права налогоплательщика на законную налоговую оптимизацию. Теперь послушайте, что имеется в виду. Недопустимо установление ответственности за такие действия налогоплательщика, которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога, либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщикам законом прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога и с выбором оптимального вида платежа. Тут не упоминается термин налоговой оптимизации, но что-то оптимальное судом описано. Но если мы внимательно прочтем это определение, то здесь говорится только о том, что суд говорит, не должно быть ответственности за то, что налогоплательщик делает законно. Допустим, есть налогоплательщик и льгота. Мы с вами говорили о льготе, о налоговых вычетах по подоходному налогу. Буквально получается, что вот это законно. То есть то, что буквально написано в законе. А если что-то буквально не написано в законе, то получается, это все запросто может быть квалифицировано как незаконно. В том числе и любые, в общем-то, схемы, которые направлены на усложнение вот такой достаточно простой структуры. Когда, может быть, понятно, что есть иностранная компания, которая имеет средства, которые она собирается вложить в российскую компанию, но она не хочет получать доход в виде дивидендов, она хочет это упаковать в такую форму займа через траст, фидуциарный банк, независимый банк, как угодно вы можете это назвать. Поэтому вопрос, он, в общем-то, остается. Мы возвращаемся к тому вопросу, с которого у нас сегодня занятие и начиналось, то есть законно или незаконно. И пока получается так, что у нас развитие вот этой законной незаконности, оно остается в рамках судебной практики. Каких там судебных дел, связанных вот с этими структурами, их просто не было. Поэтому пока их нет, то и судебной практики нет. Потому что вопросы законности.
А потом, если не будет, как доказать источник средств запада иностранных банков в нашей российской?
Ну, давайте сразу, в целях нашей дискуссии, вот эти, как доказать, мы сразу. Это просто отдельная вещь, как доказать.
Да, давайте, ну, вот по данной схеме, то есть.
Ну, по данной схеме тут все это так понятно. Тут никто оспаривать ничего не будет, надо просто брать.
Знать, просто первоначально.
Нет, вот в этой схеме просто тут нет никакого уклонения. Плати себе налог и плати. Если вот что-то здесь добавлено для того, чтобы избежать применения правил налога и капитализации, то вот если мы будем презюмировать, что налоговый орган все видит, вот мне кажется, что вот суд, он, в общем-то, запросто может счесть, что вот эти все усложнения специальные, они были сделаны исключительно по налоговым соображениям и должны быть проигнорированы. Все налоги должны быть уплачены так, как вот это следует из какой-то экономической модели, такой простой. Потому что налогоплательщику ему очень сложно доказать, что он ничего не уклонялся. Конечно, он может ссылаться на то, что формально правила налоговой тонкой капитализации они не предусматривают вот такой схемы, но как только суд захочет применить какую-то концепцию, а концепцию, это мы сейчас, наверное, не сейчас или позднее поговорим о ЮКСе и прочих других делах, то есть о тех спорах, когда, судебных спорах, когда суды признавали возможность игнорирования буквы закона и полагались, ну, в разных случаях на разные подхода. Добросовестный налогоплательщик. Слышали? Слышали. Кто это такой?
хочет платить налоги.
Очень хочет, да.
Хорошо, но... Да, это есть судебная практика. Я не прошу назвать фамилию или название компании, а вот если мы говорим о концепции добросовестного налогоплательщика, она, в общем-то, есть. Вот, что это за концепция?
Конституционный суд постановление издал, в котором он протолковал, не помню, относилось, но потом он сказал, что это недобросовестный налогоплательщик. После этого, конечно, все...
Протолковал
непонятно и сказал, что потом... В итоге это все относится к недобросовестным налогоплательщикам. Вот. После чего в литературе очень дорогая.
Ясно. Хорошо.
После появления термина ему решили придать себе жанр.
А вроде как у вас отказался жанр в категории недобросовестного
налогоплательщика. Ну, есть такое мнение, скажем так, что он от чего-то отказался. Возможно, и не отказался.
Возможно?
То, что вы хотите сказать, это то, что вас он,
в общем-то,
издал.
Необоснованные налоговые выгоды.
Да, совершенно верно. Постановление о необоснованной налоговой выгоде, но само по себе это постановление, оно не дает ответ на том, что является ли постановление введением концепции, которая полностью заменяет все предыдущие подходы.
Ну так концепция, она в каком виде существует? Чисто теоретическом или практическом?
Ну, она существует и в теоретическом, и практическом виде. Но, понимаете...
В нормах-то ее нет?
В нормах ее нет, но... Ну, как сказать? По-моему, когда вы о беспечниках слушали лекцию, то как раз Воинов Володя вам рассказывал о правовой позиции Конституционного суда. Добросовестность налогоплательщика – это то, что было придумано Конституционным судом. И никакой высший арбитражный суд не может заменить эту концепцию. Или игнорировать эту концепцию, если это правовая позиция Конституционного суда. Так что тут все, в общем-то, не так просто. Давайте еще о инструментах. Я немножко вам расскажу, которые применяются налоговыми органами на основе налогового законодательства. У нас этого пока еще нет, но вот-вот введут. Российская компания сейчас, кстати, очень популярна. Многие все вешают, ничего не боятся. Российская компания, обратная ситуация, российская компания на Кипре имеет дочку, да? Самое первое, что приходит в голову, если российская компания имеет, допустим, акции Лукойла, Газпрома, купила их давно, 10 лет назад, и хочет сейчас продать. Если акции куплены давно, то историческая стоимость российских акций, как затраты на их приобретение, очень мала. То есть затраты могут в 10 раз быть меньше, чем сегодняшняя стоимость. Если заплатить, если продать это из российской компании, заплатить налог, то 90% прибыли будет, 90% выручки будет облагаться налогом на прибыль. Это примерно четверть потерянных денег. Потерянных для налогоплательщиков, приобретенных для государства. Четверть, 24%. Поэтому что люди, которые знакомы с гражданским правом, говорят, а давайте мы сейчас эти акции внесем уставный капитал кипрской дочери, да? И она уже кому-нибудь продаст. Акции, да? Акции, здесь уставный капитал. Потом акции уходят на сторону. И выручка, она оказывается в кипрской дочке. Для российской компании вклад в уставный капитал иностранной организации или российской организации не облагается никакими налогами. Продажа иностранной компании на Кипре российских акций, это, в общем, тоже, как правило, не приводит к налоговым последствиям. Деньги находятся здесь, но эти деньги потом тоже дело техники, как их российская компания будет использовать. Она может выплатить, нанять, кипрская компания может нанять российских сотрудников, выплатить им зарплату. Может быть, займ обратно в российскую компанию, потом проценты будут снова уходить на Кипр. В общем, это дело техники. Вопрос, насколько это законно или незаконно. С точки зрения формулы, в общем-то, никаких налогов быть не должно. В других странах, в других развитых странах, для того, чтобы налоговым органам не связываться с подробным исследованием таких схем и сбором доказательств, там существует правило. Оно называется CFC Rules. В свое время в Америке придумали Controlled Foreign Companies Rules. Идея очень простая, что если он российской компании есть иностранная дочка, а эта дочка находится в такой юрисдикции, где налоги уплачиваются по низкой ставке. И каждая юрисдикция, она сама определяет, что значит по низкой ставке. То в результате применения CFC Rules доходы, которые получаются иностранной дочкой облагаются налогом юрисдикции холдинговой компании. Если бы у нас такие правила были, то, в общем-то, эта схема привела бы к тому, что, несмотря на то, что вся выручка сосредоточена за рубежом, налог надо платить в Российской Федерации, российской компании, которая у себя на балансе этих денег не имеет. И только по одной причине, потому что налоговое законодательство может содержать такую норму. Наш Минфин, он собирается примерно такую же норму в налоговый кодекс в ближайшее время ввести. Причем это правило, оно, как правило, работает не только для организации холдинг, но и для физических лиц. Потому что физики точно так же могут отправить акции, вместо продажи отправить акции в какие-нибудь иностранные компании и потом продать уже в таком офшорном уровне.
Но то же самое, что вот в Лондоне прижали всех миллионеров, да? По этому признаку. Они живут в Лондоне, соответственно, платите налоги в Лондоне.
Нет, если кто-то живет в Лондоне, то он становится зачастую налоговым резидентом Англии. А если англичанин живет в Москве, он становится налоговым резидентом России. И поэтому платит налог. Все это разные вещи. Но вы правы относительно того, что в Англии эти правила есть. Поэтому, если бы это была не российская компания, а английская, то для нее бы вот такой, грубо говоря, портфель мог бы не иметь никакого смысла. Но все бы зависело от того, в какой конкретной стране находится дочка. Если она находится в стране, где, в общем-то, какие-то разумные и похожие налоговые ставки, то, как правило, все rules не работают.
То есть платить-то налог будет все-таки материнская организация? Вот с доходом до
чего? Материнская всегда платит на себя.
Нет. Дочь будет себе платить.
Мама?
Нет. В общем, подождите. Каждая организация в своей стране свои платит налоги. Российская компания должна была бы заплатить бы четверть по всем этим налогам. А дочка, она ввиду того, что кипрское законодательство такие налоги не устанавливает, она не будет платить такие налоги. А по сути дела это из одного кармана в другую переложила компания и все.
Деньги. Совершенно верно. То, что...
Можно спросить в отношении законности? У нас же, в принципе, я, конечно, понимаю, что это статья культура наивно сейчас толкуется в практике, что неустранимые там вот эти сомнения толкуются все в пользу налогоплательщика. Так, в принципе, если у нас нет прямых запретов на такие-то действия со стороны, например, российских компаний, российских налогоплательщиков, почему как бы это должно как бы, вообще обсуждаться с точки зрения законности или незаконности? Вот в чем дело. Нет, потому что, я, конечно, понимаю, что это вопросы возникли после того, как у нас судебная практика, как хочет, так и толкует закон. Но вообще, как у нас закон же, это публичный, все, что как бы, прямо не запрещено, разрешено.
Нет, а есть как бы старый римский принцип, что под закон отправляется.
Так, сейчас, давайте мы разберемся. Давайте совсем по порядку. Я ничего не могу возразить против римских принципов. Возможно, они должны продолжать действовать по национальной форме. Но то, что касается разрешено, не разрешено, но у нас есть гражданское право и есть, скажем так, публичное право, налоговое право, то есть финансовое право это. Публичное право и принципы гражданского права, вы лучше меня знаете, они не применяются в финансовом праве. Да? Пункт 3 статьи 2 Гражданского кодекса. Что говорится? Что не применяется гражданский кодекс с отношением, основанным на административном...
Нет, да,
Так и не обязательно признавать недействительными. Их последствия просто в отношении налогообложения.
Минуточку, внимание. Давайте мы как-то не будем в такую спонтанную дискуссию все это превращать. В следующий раз, когда я буду с вами встречаться, мы с вами подробно поговорим по поводу 169-й, там, двусторонней институции, лицензии, различные концепции, которые у нас используются, ЮКОС. И там вот это все подробно, потому что это разные вещи, есть разные аспекты. То, что касается вопроса о
Восьмой пункт. Итак, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. Ну, давайте сначала разберемся с неустранимыми сомнениями. Сомнения, ну, тут кто-то может в чем-то сомневаться, но тут, наверное, имелись в виду сомнения, связанные, допустим, с виновностью налогоплательщика. Тут так же, как в уголовном праве. Да, поэтому здесь вот непонятно, в чем сомнения. Остаются у нас противоречия и неясность. Но противоречий их в налоговом кодексе достаточно мало. Но есть противоречия, когда налоговый агент должен перечислить налог, который он удержал из доходов, выплачиваемых иностранному юридическому лицу. Есть норма, которая говорит в этот же день, есть норма, которая говорит позднее. Ну, наверное, можно выбрать более льготную норму. Но противоречие – это исключение. Вы не найдете много противоречий, явных противоречий в налоговом кодексе. Остаются у нас неясности актов законодательства. Причем, обратите внимание, что если мы прочтем еще раз этот норм, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности. Можно говорить о том, что только неустранимые неясности актов законодательства толкуются в пользу налогоплательщика. Вот представляете, вы в суде находитесь, и вы говорите, что мне вот эта норма не ясна. А суд вам говорит, а это не является неустранимым сомнением. И я как судья никаких тут, никакой неясности тут не вижу. Мне все ясно. И налоговый орган говорит, нам тоже все ясно. Поэтому я не стал бы полагаться однозначно вот на это правило, потому что оно, во-первых, такое специфическое для каждой конкретной ситуации.
Ее как можно ее вот так вот протолковать? Давайте мы протолкуем, что каждое слово должно быть неустранимым. Неустранимым, ясным, неустранимым, как бы. А имеется в виду общий принцип. Это принцип любого, можно сказать, любой отрасли публичного права. То есть если у нас уголовное право устанавливает преступление, это, вот спекуляция. Была преступление у нас 20 лет назад, это преступление. Декриминализация произошла, теперь нет. Также должно быть налоговое, публичное право. Если как у нас государство захотело, так оно и написало. Вот будет это, вот эта схема являться, например, такой-то путь, будет являться незаконным, из-за того, что он оптимизирует каким-либо образом, тогда это будет незаконным. Все остальное должно быть законным. Ибо любой нормальный человек стремится сократить свои налоги. Не налоги, а вообще
расходы. Есть правило, надо не стремиться себе платить. В институции в налоговом кодексе написано, каждый обязан платить законно
установленные
налоги. Да, вот это действие.
Законно, да.
Когда есть компетенция, например,
давайте по очереди. Давайте дадим нашему коллеге договорить.
Я просто договорю, потому что я уже закончил. Что любые, в любом случае, что если есть механизмы, где можно платить меньше, и тем более, что это не запрещено законом, почему это должно у нас являться в обход закона или еще каким-либо образом ограничиваться, тем более еще мало того, что ограничиваться.
А вы слышали об уголовной ответственности консультантов? Вот тем более надо статью.
Ну, в общем-то, почему об этом надо слышать. Но об этом можно слышать как о каких-то конкретных спорах. А можно открыть уголовный кодекс, там, в общем-то, достаточно. Там и так понятно, что не только сами налогоплательщики могут быть привлечены к ответственности.
Нет, вот здесь вся логика строится на том, что вот такие сделки якобы не запрещены. А это как-то они на самом деле. Потому что вот у всего этого в этих сделках у них нет каузы. А вот дело, у которых нет каузы, Каузы это нормальная, типичная хозяйственная цель. У этих каузы это хозяйственная цель, чтобы не платить налоги. А, не платить налоги.
Почему не платить?
Внимание, два аспекта, что вы не первые, кто эти аспекты поднимаете. Ну и, в общем-то, никто еще не пришел к какому-то взаимоприемлемому решению по этому вопросу. Я абсолютно согласен с тем, что лучше было бы, чтобы в налоговом кодексе все было четко прописано, и чтобы все это работало. Но в ситуации, когда одни налогоплательщики по различным причинам, вот, если они смогут использовать эти схемы, они будут избегать или уменьшать своих налоговых платежей, а другие будут поддерживать бюджет фактически за их счет, мне кажется, что это не очень справедливо. А если все будут эти схемы использовать, то, извините, у нас просто никакого смысла не будет в налоговых нормах. Зачем вводить нормы, которые можно будет достаточно несложно обойти, ничего не платить? И я бы, знаете, что вот я в последнее время как-то машину вожу, и у меня налоговое право, оно ассоциируется с тем, что происходит на дороге, да? Посмотрите на правила дорожного движения, они же короткие. Вопрос в том, надо ли там все прописывать, чтобы абсолютно все было понятно. Вот совсем недавно появилось явление, когда номер начали прикручивать вверх ногами. И оказывается, что правила дорожного движения, там не написано, как надо номер прикручивать.
Обычно на мотоциклах это проделано,
Было, но, как я понял, уже прошло. И водитель говорит, а я все требования выполнил. Но у него же требования направлены на то, что если он что-то совершит, его гаишник просто не успеет сообразить и запомнить номер. Вот что мы с вами должны сделать, как члены гражданского общества? Прописывать специальный закон о правилах дорожного движения, где все будет подробно написано.
Пожалуйста. Мне кажется, можно исходить из санкций, установленных за нечитаемые госномера.
В данном
случае можно
Читаем, пожалуйста.
Текст, перевернув его кверху
ногами. Я понимаю, что кстати говоря, аналогия с ГАИ, или там, как они сейчас называются?
ЕБДД,
она очень интересна. Вот я несколько раз на заседаниях налогового клуба присутствовал, когда обсуждали налоговые темы, и когда вот налогоплательщики говорят, ну что же они делают, эти налоговики, они то нарушают, все, надо установить адекватную налоговую ответственность или повышенную налоговую ответственность за нарушение правил налоговыми органами. Давайте их всех в тюрьму арестовывать, прочее. Ну, вроде как-то звучит хорошо, но гаишники, я вот сколько езжу, столько и слышу дискуссий, что гаишники, они все нарушают, там привязываются. Но, если мы посмотрим на то, какие норм ответственности действий для гаишников в реальной жизни, то, в общем-то, несмотря на то, что уголовная и административная ответственность, она меняется, иногда даже повышается, в общем-то, на практике это не очень работает. Но каким-то волшебным образом ситуация на дорогах, она, в принципе, улучшается. И гаишники, они вот, по крайней мере, на моей памяти, они становятся какими-то более вразумительными. Ну, в Москве, по крайней мере. Понятно, что чем дальше от столицы, тем хуже. Но вот такого не бывает, когда вас останавливают и говорят, вот вы там мигалку не включили, там поворотник. Вы все включили, а вам говорят, не включили. И давай вас штрафовать. Такого нет. То есть в целом вот общество, оно само по себе некоторые проблемы умудряется решить без того, чтобы использовать какие-то колоссальные санкции. И я с этим сталкиваюсь в части налогов, работая с налоговыми юристами других стран. Потому что многие юристы, они говорят, ну послушайте, но как у вас такие вещи могут работать? Вот у нас налогоплательщик, он просто не решится на то, чтобы вот сделать такую схему. Потому что все будут видеть, что это обход закона. Понимаете? То есть чем больше, скажем так, развита юрисдикция, тем чаще вы встречаетесь с тем, что сами налогоплательщики, они сами себя ограничивают. Они прекрасно понимают, что вот есть гражданское право, и можно сконструировать какие угодно сложные схемы. А уж с применением иностранного права, права штата Нью-Йорка или английского права, можно вот какую угодно, в принципе, структуру придумать и обойти эти налоговые последствия, по крайней мере, для налога на прибыль или для НДС. Но очень часто как раз в развитых юрисдикциях налогоплательщик говорит, нет, я вот этим не буду заниматься, я сам чувствую, что это немножко агрессивно. И не далее, как в прошлом году на налоговой конференции слушаю выступление представителей одного голландского банка. И они говорят, мы сами, как банк, мы выступили с инициативой, пришли в налоговое министерство и говорим, что вот, ну, вот мы пришли, чтобы показать, что мы вот стараемся иметь какую-то определенную политику в части налоговой оптимизации, и мы хотим с вами побеседовать, чтобы вот у нас было какое-то общее понимание, насколько агрессивно мы себя ведем. Прекрасно понимая, что в законодательстве этого нет. Это, кстати, Голландия, это же не англосаксонская страна. Там тоже там есть кодексы, там все четко прописаны законы. Но сам налогоплательщик, он считает, что вот он должен вести себя не агрессивно, потому что, ну, часто почему это происходит? Потому что менеджмент у такого налогоплательщика, он отвечает перед акционерами. Поэтому он боится, что акционеры потом предъявят иск менеджменту за то, что вот какие-то схемы, они были излишне агрессивными. Поэтому, конечно, у каждого есть право поступать так, как он хочет, тем более гражданское право это разрешает, но вот какой-то вопрос о разумности таких действий, на мой взгляд, он существует. И это такая категория, которую в праве очень сложно описать. Кстати говоря, это же проблема и гражданского права. Добросовестность гражданского права, пожалуйста, но никто не собирается в законе четко прописывать, что это такое. То, что там сейчас написано, извините, это абсолютно оценочная вещь. Так, спасибо. Если есть какие-нибудь волонтеры все-таки по поводу оптимизации, мы могли бы на одном из следующих занятий по этому поводу поговорить уже в каком-то резюме диалогов. Поэтому если есть разные позиции, то, я думаю, было бы полезно вот эти позиции высветить. Если нет, то мы попытаемся справиться с другими способами, в частности, рассмотрением того, что у нас существует на сегодняшний день. Спасибо.
Я по поводу... Нет, я почему-то...